Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после новостей программа «Час прессы».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Кемеровской области продолжается трехдневный траур в связи с трагедией на шахте «Ульяновская». В Дагестане убит боевик, подозреваемый в совершении терактов. Михаил Зурабов сообщит сегодня Государственной Думе о мерах по выходу из кризиса с обеспечением льготников лекарствами. В республике Коми возобновились поиски пропавшего вертолета Ми-8, на борту которого находились 5 членов экипажа и один пассажир, инспектор местного национального парка. Накануне вечером поиск был приостановлен из-за плохой погоды. Ми-8, принадлежащий компании «Газпром-Авиа», исчез на пути в Ухту 21 марта. В Кемеровской области продолжается трехдневный траур в связи с трагедией на шахте «Ульяновская». Как сообщают в пресс-службе МЧС области, число погибших горняков, обнаруженных горноспасателями, остается прежним – 108. 100 из них опознаны. Продолжаются поиски двух шахтеров. Работа спасателей затруднена тем, что забой заполнен водой. Как заявлял ранее глава МЧС Сергей Шойгу, предварительные причины трагедии станут известны не раньше, чем через 2 недели. Во время взрыва в шахте находились 203 человека, 93 были эвакуированы. Министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов сообщит сегодня Государственной Думе о мерах по выходу из кризиса с лекарственным обеспечением. Не исключено, что депутаты от некоторых фракций выскажутся за отставку министра. «Единая Россия» в начале марта потребовала от Зурабова до 20 числа подготовить план выхода из кризиса. В интервью «Радио Свобода» заместитель председателя научного совета Московского центра «Карнеги» Николай Петров сказал:
определенно мы имеем дело с таким политическим маневром. В этом смысле Зурабов, который уже давно является единственной фигурой в правительстве, которая совершенно не защищена от критики и оттягивает, в общем, всю негативную по отношению к правительству энергию, он, по всей видимости, сейчас уже действительно может сыграть такую важную роль, когда с его уходом, если таковой состоится, не просто будет в какой-то степени не решена конкретная проблема, связанная с лекарствами, а будет решена важная политическая задача избавления власти от большого негативного груза. Дума по Конституции не имеет права не назначать, не отставлять министров, она имеет право обратиться к премьеру, обратиться к президенту с каким-то требованием, с каким-то пожеланием.
Говорил заместитель председателя научного совета Московского центра «Карнеги» Николай Петров.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в ходе спецоперации убит находившийся в розыске один из руководителей незаконного вооруженного формирования «Центральный фронт Чечни» Рустам Башаев. Как сообщают в МВД Дагестана, дом в Хасавюрте, где он проживал, был блокирован подразделениями спецслужб. Башаев открыл огонь и в ходе перестрелки был убит. Башаев причастен к серии терактов и других преступлений, совершенных в северных районах Дагестана. Верховный суд России рассматривает иск Федеральной регистрационной службы о ликвидации республиканской партии. Служба утверждает, что численность республиканцев и региональных отделений партии ниже установленной законом. Республиканская партия была зарегистрирована в Минюсте в августе 2002 года и тогда же внесена в Единый государственный реестр политических партий. Вынесение вердикта Верховного суда ожидается сегодня. Прокуратура Москвы пытается через суд добиться признания национал-большевистской партии экстремистской организацией. Заявление подано в Мосгорсуд. Деятельность партии до решения суда приостановлена. В НБП считают, что это связано с участием партии в организации «Марша несогласных» совместно с оппозиционным объединением «Другая Россия», говорит пресс-секретарь НБП Александр Аверин.
Что касается политической составляющей этого заявления, то нам все ясно. Это репрессии против НБП, вообще против другой России. В связи с маршем несогласным, который прошел в Петербурге 3 марта, и в связи с маршем, который пройдет в субботу в Нижнем Новгороде. Очевидно, что власть испугалась, мы умеем водить людей на улице и пытается вот подобным родом действиями ограничить нашу активность. А что касается юридической части, то нам непонятно. Дело в том, что НБП была ликвидирована как общественная организация еще 2 года тому назад, и нам непонятно, чью деятельность сейчас приостановила прокуратура, потому что мы якобы приостановлены, мы узнаем из сообщений по радио.
Сказал представитель национал-большевистской партии в интервью «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН, как ожидается, в субботу проголосует по резолюции об ужесточении санкций против Ирана за его отказ свернуть ядерную программу. Сообщение об этом было сделано после того, как постоянные члены Совета Безопасности согласились с небольшими изменениями документа, предложенными временными членами Индонезии Катаром и ЮАР. В то же время предложение ЮАР отложить санкции против Ирана на 90 дней было отвергнуто, говорит представитель Великобритании при ООН Эмир Джонс Перри.
Текст проекта резолюции, который мы предложили, по нашему мнению, отражает всю важность и сложность проблемы. Это соответствующий взвешенный и поступательный ответ на сложившуюся ситуацию. В нем мы попытались учесть все точки зрения членов Совета Безопасности.
Заявил британский посол при ООН. В провинции Гельмент на юге Афганистана за минувшие сутки в столкновениях с талибами погибли по меньшей мере 7 афганских полицейских. По сообщению Министерства обороны, обнаружены тела 40 убитых талибов. Авиация НАТО с воздуха поддерживает операцию афганских правительственных сил. Полиция на Ямайке расследует смерть тренера команды Пакистана по крикету Боба Вулмера как убийство. 58-летний Вулмер, подданный Великобритании, в воскресенье его нашли без сознания в номере гостиницы, говорит представитель полиции Ямайки.
Согласно выводам патолога-анатомов, господин Вулмер скончался от асфиксии в результате удушения руками. В этой связи смерть господина Вулмера квалифицируется как убийство.
Сказал полицейский. За день до гибели Вулмера команда Пакистана проиграла Ирландии в матче мирового кубка. Напомним главные новости к этому часу. В Кемеровской области продолжается трехдневный траур в связи с трагедией на шахте «Ульяновская». В Дагестане убит боевик, подозреваемый в совершении серии терактов. Михаил Зурабов сообщит сегодня Госдуме о мерах по выходу из кризиса с обеспечением лекарствами.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Айзенков. В эфире «Час прессы». Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Айзенков. В эфире «Час прессы». 21 марта в Петербурге состоялось первое заседание недавно избранного законодательного собрания. Для того, чтобы не допустить акцию протеста «Молодежного яблока», целый квартал вокруг Мариинского дворца был оцеплен ОМОНом. Таких беспрецедентных мер безопасности в Петербурге во время начала работы парламента еще не понимали. Чего же так боятся власти? И вот что любопытно. Петербургские социологи из агентства социальной информации, как сообщают сегодняшние газеты, выяснили, что в Петербурге более 80% избирателей, которые и определили лицо парламента, составляли женщины, возраст которых был свыше 55 лет. Чем это можно объяснить? Почему молодежь столь политически пассивна? Об этом и многом другом мы и поговорим сегодня. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях корреспондент газеты «Коммерсант» в Петербурге Михаил Шевчук и научный руководитель агентства социальной информации Роман Могилевский. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы и высказывать свое мнение по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефонам пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент везде «Радио Свобода». Роман Семенович, первый вопрос к вам, и точнее просьба. Как проводился опрос, каковы его результаты, и что можно сказать и о тех людях, которые избирали петербургский парламент, и что вас удивило?
Опрос проводился в течение февраля и сразу после выборов. Это телефонные опросы в пределах 1200 человек, представительная выборка. Мы опрашивали лиц, имеющих, проживающих в Петербурге, имеющих право голосовать в Петербурге, и избиратели взрослые, от 18 лет. И мне кажется, что данные, которые были получены, довольно интересны. Значит, первое, что, на что мы обратили внимание, что несмотря на очень активную кампанию, особенно активную с точки зрения внешних носителей рекламы, да, билборды и прочие носители, новые носители были использованы, а также существование большой массы таких... то, что называется черных технологий, да, в общем, пришли на выборы те же самые люди, которые всегда ходят. Это те люди, которые ходят из чувства долга и ответственности, да, воспитанные долгими годами, ну, нашей истории. Да? Чуть больше, правда, чем в прошлом. И вот мне кажется, здесь это эффект именно рекламных кампаний политических. Но все-таки это те же самые люди. В этом смысле никакого удивления не было. И мы с высокой точностью предсказали, сколько будет людей. Мы говорили, я сказал в день проведения выборов, сказал, что будет 33%. Пришло примерно столько.
А вбросов не было, по вашему мнению, больших?
Нет, больших вбросов не было. Это пришли те люди, которые и должны были пойти. Более того, если брать структуру предпочтений политических, то это были те же самые предпочтения, которые мы определяли за два месяца до. Доли разные, количество голосов разное, а предпочтения примерно те же самые. Пожалуй, вот в общем, да, эта картина вот этих людей рисуется следующим образом. Это все-таки в большинстве своем женщины. Это на самом деле понятно. Поскольку в возрастах, особенно свыше 65, вообще преобладают женщины. Но если брать показатель соотношения между долей женщин и долей мужчин в целом по городу, а это 55-45, у нас получилось, что доля это 62 против 38, кажется, я не имею перед собой цифры, но примерно так. То есть это говорит о том, что это не соответствует выборке женщин больше, чем был в городе по выборке. Это значит, что женщины были более активны. Вот этот момент, он менее интересен, хотя он демонстрирует одну очень любопытную вещь. Вся избирательная кампания партии, которые вот победили, строилась на некоторых лозунгах, которые были близки женщинам. Да? Повышение пенсии. Все, что касалось материальных, удовлетворения материальных потребностей, легло им как бы в голову, да, в сердце. Да. Они понимают это, они понимают, что нужно поддерживать семью и так далее. То есть мне кажется, что в данном случае именно сработал вот эффект того, что тебе что-то обещает, чтобы улучшить твою семью. И эта женщина, которая ведет у нас семью, на нее это прежде всего легло. Так что, с моей точки зрения, вот этот момент, пожалуй, не был очень таким интересным, но он понятный, как бы, вот, участие женщин понятно. Самое главное, что для нас было таким неприятным эффектом, что по существу не ротируется вот этот электорат. То есть, на самом деле, новые слои электората, более молодого электората, более продвинутого, да, ну, продвинутого с точки зрения труда, которым они заняты и так далее, он практически не пришел. До него не достучались. И, строго говоря, с моей точки зрения, никто и не пытался.
Михаил Шевчук, ваша оценка, скажем так, как журналиста, того, что вы узнали вчера на пресс-конференции Романа Могилевского, и сегодня появилась уже в «Коммерсанте» ваша статья под названием «Выборы оставили женщин».
Роман Семенович совершенно верно говорит. Я хочу сказать, что в одной из компаний, в которых мне приходится общаться, одна из компаний — это горнолыжники, сноубордисты, точнее. Да, и так получилось, что там все ребята помоложе, чем я, в разной степени. Вот. И даже перед выборами почти все из них вообще были не в курсе, что в городе какие-то выборы происходят. Да, и даже там огромные билборды их на эту мысль не натолкнули. А там некоторые люди, которые слышали, они на полном серьезе интересовались, а куда выборы, собственно говоря, что вообще происходит. Объяснение это очень простое, они молоды. В общем-то, им ничего не нужно от государства. Да? Потому что в условиях того, что сегодня законодательная власть, в принципе, по большому счету лишена возможности как-то влиять на решение, она превратилась в такой большой собес по распределению льгот и пенсий. Вот. И зачем, соответственно, молодым людям, которым от государства ничего не нужно, собственно, выбирать этот собес? Да? Они стараются старушкам. Я считаю, ну, там пусть ветераны идут и голосуют. Да? Это просто не надо.
Роман Семенович, тогда такой вопрос. Хорошо, чисто по-человечески, может быть, не ваше личное мнение, не мнение социолога. Можно ли считать вообще реальным тогда отражение происходящего в обществе ту картину, которую в результате мы имеем? Ну, смотрите, да, большинство голосовавших — женщины старше 65 лет, со средним образованием, как у вас написано в результатах. И разве это подтверждает тот факт, что действительно петербургский парламент избирали петербуржцы?
С точки зрения такой сугубо научной, что ли, конечно, говорить о том, что парламент, избранный одной третью голосов, достаточно, ну, как сказать, легитимен, да, трудно. Но, знаете, мы ведь спрашиваем не только о том, за кого будете голосовать, но мы спрашиваем о предпочтениях вообще. То есть, кто вы по идеологии, по идентификации такая человеческая, к кем себя человек считает, в чем они нуждаются, кого они поддерживают и так далее. Вот если брать вот ту часть избирателей, которая не пришла на голосование, и смотреть, что, о чем они думают, то должен сказать, что в значительной мере это совпадает с тем, что представила вот эта одна треть. То есть вот все-таки доминирование потребностей не политического, а такого социально-бытового характера. Вот это есть. И в этом смысле вот те, кто пришел, они представили эту часть населения, которая ущемлена, нуждается и так далее. Но еще раз повторяю, с моей точки зрения, существуют новые явления нашей жизни, очень важные и свидетельствующие о определенных изменениях. Мы берем кредиты, мы пользуемся мобильными телефонами и так далее. А группа, которая заинтересована в развитии новой среды жизни, да, новых условий жизни, да, она в очень маленькой степени или вообще не представлена в политических дискуссиях, а уж я не говорю во власти, которая должна интересы этих людей, которые пользуются этой новой уже средой, представлять. Вот это вот, мне кажется, так вот.
Ну, мы продолжим еще тему только после объявления.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов – альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. Сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Резунков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии корреспондент газеты «Коммерсант» в Санкт-Петербурге Михаил Шевчук и научный руководитель агентства социальной информации Роман Могилевский. Михаил, вопрос к вам. По данным этого опроса социологического, выясняется, что наибольшей поддержкой у молодежи на выборы в городской парламент пользовалась КПРФ и в какой-то степени ЛДПР. Насколько, по вашему мнению, это соответствует действительности, ну, с вашей точки зрения, как журналиста, интересно?
Ну, соответствует в том плане, что они на них проголосовали. Но я считаю, что здесь надо смотреть просто на процент пришедшей молодежи на выборы. Вот. Та молодежь, которая не придерживается таких взглядов, она попросту на выборы не приходит. Вот, по уже, в принципе, озвученным причинам, люди, которые не связывают свое будущее с государством, не связывают свою жизнь с государством, не живут отдельно, в принципе, от него. Вот, те, которые идут на выборы, у них очень маленький, в общем-то, маленький выбор, соответственно, и там сколько, 6 партий было, из которых, по большому счету, голосовать было не за кого, да, потому что все они настроили свою риторику на какие-то социальные тематики. Вот. И еще один такой достаточно важный фактор. Люди, которые могут себя обеспечить сами и не связывают свою жизнь с государством, они, в принципе, не видят надобности вообще сейчас в законодательной власти, не видят ее пользы. О каком законодательном собрании можно говорить, когда вот в стране практически ни один человек не знает, что такое закон, не верит, что его можно исполнять. Вот, как бы в России люди не знают, что такое закон, не знают, что такое царский указ. Да, и в таких условиях приходите голосовать за законодательную власть, как-то просто не понимают, что это такое вообще. И молодежь, которая это понимает, они просто не ходят на выборы, им это не надо поэтому.
Михаил, а как вы думаете, это, в принципе, следствие того, что опасается власть, как бы то, что мы в последнее время наблюдаем, изменения предвыборного законодательства, если все это суммировать вообще, что бы вы могли сказать, чего опасается власть? Вот объясните, вы можете сказать одним словом, ну не одним словом, а примерно хотя бы?
Ну, примерно, я думаю, это выглядит так. Власть прекрасно понимает, что в России народ достаточно непредсказуем. Вот, и никто не знает, что с ним случится завтра, вдруг какая-то вожа под хвост попадет, потому что сегодня, допустим, там на улице выступает Каспаров, да, а завтра может появиться Емельян Пугачев. Тогда все будет гораздо хуже. Вот.
Вы согласны, Роман Семенович?
Ну, в принципе, да, в принципе, опасения именно такого плана. Вот просто мне кажется, что вот то, что власть может переживать опасения, это вообще говоря черта любой власти, да, то есть любая власть, она как бы опасается народа, это, ну, так уж построен мир, да, но вот различия между разумными властями и неразумными в любой стране состоят в том вообще, что вытекает из этого факта. В одном случае восстанавливается восстанавливается диалог, в одном случае восстанавливается взаимопонимание, по крайней мере, по каким-то ключевым позициям, да, а в другом случае делается вид, что вообще этого не существует или применяются и используются методы подавления, которые сублимируют активность той же самой молодежи. Вот, например, вот сегодня Миша, да, привел пример, когда люди вообще плевали вообще на то, что там происходит, выборы, не выборы, да наплевать нам, мы пытаемся устроить свою жизнь так, как мы хотим. Вот это нормальная вообще, так говоря, позиция, но, строго говоря, она недостаточная для того, чтобы существовать нормально, да, но что делать, если вот этот диалог не устанавливается, не предлагается, нет политического предложения для вот этой новой публики, которая уже немножечко почувствовала новую жизнь, его нет.
Да, кстати, я хотел вот добавить, что, вернее, уточнить, что эти ребята, о которых я говорил, это, в принципе, вполне себе молодые, успешные люди, да, у них есть машины, вот, там, есть жилье, есть хорошая работа, они, в конце концов, вот, могут себе позволить там, целые сутки там, днями проводить на горнолыжных склонах, тоже не очень дешево. То есть это нормально, только, в принципе, появляющийся средний класс, и вот им-то как раз на выборы наплевать.
Но это очень чревато, по-моему, последствиями какими-то.
По-моему, здесь есть целый ряд важных последствий, да, важных последствий. Но вот одно из этих последствий, вот, это некая радикализация части молодежи, например, да. Вот я говорил предварительно до начала эфира, мы с вами говорили, я приводил такой пример, что если еще 2 года назад ребята, молодые ребята, которые только начинали голосовать, они свои предпочтения строили в соответствии с той структурой, которая им предлагалась, а там довольно много было партий, и в том числе тех партий, которые предлагали некоторые новые вещи, да, то сейчас вот выбор простой. Сейчас пополнение идет такой достаточно, я не хочу не обижать эту партию, ничего, у них есть свои, но все-таки достаточно невнятная идеология партии ЛДПР, но вот эта резкость тона и наличие врага, вот начинает привлекать. Вот этот образ врага, который создается, начинает привлекать довольно большую часть молодежи. Здесь не надо особенно ума, ум нужен для того, чтобы устраивать свою собственную жизнь, а для того, чтобы бить витрины, ума особенного не надо. Только надо назвать врага и направить на врага. Вот мне кажется, что вот происходит одним из таких следствий того, что вот так ситуация складывается, происходит радикализация, и если еще вчера мы могли сделать какое-то предложение внятное, более внятное и политически более осмысленное, более правильное, что ли, да, то сегодня вот происходит то, что происходит. То есть мы можем столкнуться вполне с тем, что на улице выйдет Емельян Пугачев.
Я хотел бы... Интересный момент. Образ врага активно создают обе стороны. То есть одна сторона создает образ предателей Родины, там, Ходорковского, Березовского и Каспарова, а другая, соответственно, такой же образ кровавого Путина. И молодежь таким образом просто раскалывается, ну, как сказать, очень дихотомично, на черное и белое. Может привести, на самом деле, к столкновениям, так серьезно.
Что касается радикалов, как раз сегодня газета «Коммерсант», как и многие другие газеты, и вообще средства массовой информации, сообщают о том, что вчера вечером Генеральная прокуратура России заявила о приостановлении деятельности общественной организации «Национал-большевистская партия». Мы связались с главным редактором интернет-издания агентства политических новостей «Северо-Запад» Андреем Дмитриевым, он же является лидером петербургской организации «Национал-большевистской партии», и решили задать ему несколько вопросов. Андрей, вы на линии?
Да, Виктор, слушаю вас.
Здравствуйте, Андрей. Как вы можете прокомментировать вчерашнее заявление Генеральной прокуратуры?
Ну, это уже не первый запрет, который выносится в отношении НБП. То есть это долгая история войны вот этой властной машины с нашей партией. Сначала нам не давали долгое время регистрацию как партии, потом нас ликвидировали и как общественную организацию, постоянно подвергали там разного рода административным уголовным преследованиям наших членов. И сейчас уже прокуратура пытается запретить нас окончательно. Пока мы еще точно не разобрались в юридических последствиях, которые все это несет, потому что антиэкстремистское законодательство обросло кучей поправок, ужесточений за последнее время. Но там, насколько я понимаю, предполагаются достаточно жесткие санкции по случаю, если судом будет признана организация экстремистской, деятельность ее запрещена, вплоть до того, что если представляется кто-то от имени партии или проводит, допустим, собрание партийное, то за это уже наступает уголовная ответственность. Но я могу сказать, что все эти меры, они эффекта не дадут. Это, ну, сделано слишком поздно. Сейчас уже НБП достаточно массово, достаточно известно, обладает таким костяком боевых людей, готовых жертвовать чем-то ради своих взглядов. Поэтому ничего у них не получится и не дождутся. Мы будем продолжать делать то, что и делали. и ничего у них не выйдет.
Вот такой вопрос, Андрей, а как ваши друзья, ну, скажем, не коллеги, а вот вообще ваши ровесники голосовали на этих выборах вообще, они принимали участие? Я не имею в виду членов вашей партии, вашей группы.
В основном нет. В основном на выборы мои знакомые не ходили. Я лично, ну, как и многие члены НБП, мы сходили и вычеркнули все партии и поставили свою, да, проголосовали за НБП. Вот. И что меня, кстати, удивило, всего таких избирателей нашлось целых 3%, тех, кто пришел на выборы и сознательно испортил бюллетени. Это, на самом деле, достаточно высокая цифра, потому что для того, чтобы пойти на избирательный участок, чтобы вот испортить бюллетень, да, это нужно совершить над собой определенные усилия, дойти до него и сделать это. Просто так человек не пойдет портить бюллетень, да, это надо вот довести его до того, чтобы он пошел и вычеркнул все партии, проголосовал за Яблоко, за НБП или еще за кого-то. Значит, да, большинство моих ровесников на выборы, безусловно, не ходили. Я бы тут хотел обратить внимание на другой момент, что действительно, тут уже об этом много говорилось, о том, что молодежь не видит смысла ходить на выборы, не связывает свое будущее с этим государством, с этой властью, не видит никакого смысла в этих выборах. Но вот дело в том, что неверно было бы говорить, что она вообще не интересуется политикой и жизнью страны. Потому что мы видели, например, иную картину на марше несогласных. То есть если парламент у нас выбирали в основном женщины в возрасте от 55 лет и старше, то на марше несогласных 3 марта было представлено абсолютно все возрастные группы. То есть там была и молодежь в достаточном количестве, и были и пенсионеры, и был средний возраст, который, вообще говоря, считается потерянным для политики, особенно для такой уличной политики в России. Считается, что эти люди разуверились в начале 90-х годов в возможности влиять на судьбу страны, и с тех пор вот уже на улице и не выходили. Вот они там были. То есть мы под этим брендом марша несогласных сумели собрать самые разные возраста, такой срез нашего общества, людей, которые пришли и сказали, мы с этим не согласны, мы вообще не принимаем такие выборы, вообще не принимаем такую систему. Вот мы сами хозяева в своем городе, это наш город, да? Пока что это прозвучало как декларация. Но я думаю, что вот следующий марш будет 15 апреля. Мы рассчитываем, что придет еще больше людей, те, кто услышит об этом, и мы будем постепенно переходить от декларации к действиям. И раз каналы связи общества с властью заблокированы через обычные каналы, через законодательную власть, через какие-то еще вещи, которые действуют в демократическом обществе, то мы будем действовать вот так, путем прямой уличной демократии. Будем выходить к губернатору, выносить ей определенные требования, как Мартин Лютер, да, прибивал к двери костела свои 95 тезисов, так и мы прибьем к двери Смольного свои кондиции губернатору и вынудим ее пойти на настоящий диалог с городом. И вот такой путь, он привлекает достаточно большое количество людей. Это наша альтернатива и есть выбором, которую мы предлагаем и молодежи, и другим возрастам.
Вопросы есть? Вопросов нет. Хорошо, спасибо большое, Андрей. Мы беседовали с главным редактором интернет-издания агентства политических новостей «Северо-Запад» Андреем Дмитриевым. Продолжаем нашу программу. Роман Семенович, хотите прокомментировать то, что сказал Андрей?
Ну, несколько слов я бы мог сказать. Мы регулярно проводим мониторинги политических настроений, и по этим мониторингам можно говорить, что до настоящего времени вот эта национально-большевистская партия или как общественное объединение, да, она не пользовалась большой поддержкой в городе. Среди молодежи оно достигало 1% где-то, а в целом по населению это где-то 0,3-0,4. Не более того, пусть ребята посчитают сами. Мне кажется, что, вообще говоря, появление в молодежной среде разного рода политических течений, это на самом деле ожидаемо, да, и тут вопросов нет. Вопрос, который у меня в действительности возникает, вот Андрей человек молодой, да, а я уже человек очень немолодой, да, и мне очень хочется, чтобы Андрей понял, что вот встал на мое место, увидел ту прошлую жизнь моими глазами, и если бы это можно было сделать, что, скорее всего, нельзя, да, то он должен ответить на вопрос, почему большевистская, почему национал, да, пусть партия внятно отразит. И если, скажем, окажется, что эта партия за демократию, за свободу слова и так далее.
Ну да, тогда, да, тогда, об этом многие говорят, да, Роман Семенович, спасибо. Зачем? А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Доверительный разговор в прямом эфире о личном страхах, надеждах, сомнениях, чувствах. На звонки в студию отвечают эксперты, психологи, социологи, философы, священники. Ведущая Татьяна Ткачук. А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В республике Коми возобновились поиски пропавшего вертолета, на борту которого находились 6 человек. Ми-8, принадлежащий компании «Газпромавиачи», исчез по пути в Ухту 21 марта. В Кемеровской области продолжается трехдневный траур в связи с трагедией на шахте «Ульяновская». Число погибших горняков, обнаруженных горноспасателями, остается прежним – 108. Продолжаются поиски двух шахтеров. Министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов сообщит сегодня Госдуме о мерах по выходу из кризиса с лекарственным обеспечением. Не исключено, что депутаты от некоторых фракций выскажутся за отставку министра. В Дагестане в ходе спецоперации убит один из руководителей незаконного вооруженного формирования «Центральный фронт Чечни» Рустам Башаев, который находился в федеральном розыске по подозрению в причастности к серии терактов. Верховный суд России рассматривает иск Федеральной регистрационной службы о ликвидации республиканской партии. Вынесение вердикта ожидается сегодня. В провинции Гельмент на юге Афганистана за минувшие сутки в столкновениях с талибами погибли по меньшей мере 7 афганских полицейских. Обнаружены тела 40 убитых талибов. Совет безопасности ООН, как ожидается, в субботу проголосует по резолюции об ужесточении санкций против Ирана за его отказ свернуть ядерную программу. Британская полиция сегодня начнет допросы 3 подозреваемых в причастности к организации взрывов в Лондоне в июле 2005 года. Азербайджан и США подписали соглашение о сотрудничестве в области энергетики. Российско-польские разногласия вокруг торговли мясом наносят ущерб отношениям Москвы с Евросоюзом, заявил руководитель ведомства ЕС по торговле Петер Мандельсон. Полиция на Ямайке расследует как убийство смерть тренера команды Пакистана по крикету Боба Вулмера.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Рязунков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы рассуждаем о тех политических процессах, которые наблюдаются в последнее время в России, о власти, о том, чего она боится, о том, кто и как избирает парламенты в России, и о многом-многом другом. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях корреспондент газеты «Коммерсант» в Петербурге Михаил Шевчук и научный руководитель агентства социальной информации Роман Могилевский. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы и высказывать свое мнение по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефонам пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент везде «Радио Свобода». Роман Семенович, ну вот мы наблюдаем сейчас, что Верховный суд сегодня будет рассматривать вопрос о ликвидации Республиканской партии России, о национал-большевиках мы тоже слышали буквально о том, что вчера Генеральная прокуратура сегодня появилась на интернет-газете News.ru.com сообщение о том, что националисты решили учредить новую партию, которую будет, видимо, возглавлять депутат Госдумы Андрей Савельев. Вот это одного плана процессы, вот как вы лично оцениваете, это свидетельствует в какой-то степени о том, чего же боится власть?
Мне думается, что здесь есть два момента. Во-первых, боязнь оппозиции, да, и это явно имеет место. Боязнь, что оппозиция предложит народу более конкурентоспособные лозунги. Да? Здесь это имеет место. Второй и очень важный момент, да, это то, что на самом деле мы власть сделала ставку на 2-3-партийную систему. Власть говорит о том, что вот эти крупные большие партии, это более ответственные как бы партии и так далее, они в себе воплотят интересы большинства граждан, да, это разные граждане, разные по группам там и так далее, но большинства граждан, как бы, да, появление новых партий означает для власти, что возникает политическая конкуренция, да, и лучше всего как бы эту конкуренцию не создавать, это вызывает напряжение и так далее, это усложняет как бы политическую ситуацию в обществе. Но сам по себе факт появления разного рода партий свидетельствует о том, что, скорее всего, вот эта идея двух-трехпартийной конструкции себя не оправдывает. То есть люди не находят в лозунгах и политических практиках этих партий то, чего они хотят. Многие люди, большинство находит, учитывая результаты выборов, но многие люди не находят. Не находят чистые либералы, скажем, да, не находят националисты чистые и так далее. То есть мне кажется, здесь надо понять, что если здесь что-то не проходит, как бы, да, то никакими правоохранительными методами, если проблема уже созрела, и она начинает обрастать, извините, мясом, да, ее не решишь. Нужно решить не таким образом. Это значит, что в политической конструкции России недостаточно двух-трех партий. Что здесь есть движение, которое обязательно заявит о себе. И все зависит от того, и результатом может явиться два. Либо мы интегрируем эти партии и выстроим более широкую политическую конструкцию, чувствительнее к тому, что хочет общество. Либо мы уведем все эти новые движения в тень. Да, в ту несистемную оппозицию, которая может породить как и высокие перспективы, так и перспективы революции, смуты и так далее. Понимаете? Значит, мне кажется, что вот эти все политические практики, против кого бы они ни направлены, да, они сегодня, на мой взгляд, не базируются на точном анализе и на заинтересованности правящих элит в том, чтобы отразить все точки зрения, которые присутствуют в обществе.
Это следствие такой элитной неспособности этой?
Мне кажется, что в значительной мере наша элита сейчас разбита на группы. И это не то, что вот сознательно как бы кто-то сговорился. Мне кажется, есть экономическая элита, это элита высоких интеллектуалов, специалистов и так далее, которая как бы вот видит, как должно строиться современное общество, которому заданы новые параметры как бы движения. Да? А есть значительная часть элиты, которая пришла из прошлого. Даже если это молодые люди, они просто, у них прошлый опыт. И вот эта элита пытается решать все проблемы с помощью того опыта и тех моделей, которые когда-то использовались. Да? Они тогда себя не оправдали. Они привели к тому, что мы видим. Понимаете? А мы пытаемся снова. У нас ключевая, на мой взгляд, сейчас задача, чтобы с помощью единства политических сил ротировать элиту. Пусть люди занимаются бизнесом, пусть люди образованием занимаются и так далее. Но политикой должны заниматься люди, которые думают об этой стране не на 5-10 лет, а на 500, тысячи лет, понимаете? И вот такая ответственная и серьезная элита должна, место такой ответственной и серьезной элиты должно как бы увеличиваться, да? Вот эти люди должны определять будущее. Конечно, это никогда не бывает, поскольку это идеальная ситуация. Но у нас слишком много людей, которые прошлое делают нашим будущим. Хотя бы.
Совершенно. Пожалуйста, Михаил Шучугин.
Люди, сегодняшние элиты, скорее живут не на 10 лет вперед, а на 20 назад. То есть, там, получается такой интересный феномен, как будто получается такая попытка некого перевода. Да? Вот, как, например, там, стихи переводят с английского, допустим, на русский. Остается английский стих, да, но на русском. Также точно современные российские власти пытаются перевести как бы советскую систему, чтобы она как бы осталась советской, но была уже таким на современном языке, на российском. Да? Ну, как говорится, там есть одно из определений, где-то слышал, там, что поэзия, она вообще при переводе теряется. Ну, соответственно, вот теряется и не обретаем, в общем, ни оригинала, ни перевода хорошего в этом случае. Вот.
Константин из Санкт-Петербурга, пожалуйста. Алло?
Да, да.
Да, мы вас слушаем, Константин.
Здравствуйте. Очень интересная беседа у вас, извините, что прерываю. Я хотел бы, чтобы вы мне разъяснили два парадокса. Я вот пошел на выборы с температурой 39, я вынужден был через весь город ехать, потому что живу не по прописке. И вычеркнул все партии, написал то, что я думаю об этом. Вот. Моя жена ходила на выборы тоже. Человек с высшим образованием, не глупая, и, значит, поверьте, женщина проголосовала. Я за что? За справедливую Россию. Я говорю, почему? У нас так случилось, что Женя Плющенко, когда был молодой, он у нас жил в квартире с мамой, до сих пор тещу поддерживаю с ними, хорошие отношения. Я говорю, ты голосуешь за человека, который будет писать законы. Неужели ты не знаешь, что человек, который хорошо катается на коньках, не может хорошо писать, то есть, может быть, может, но у него нету для этого, может быть, какой-то достаточной квалификации. Ну, пускай он катается, да, друг там семьи, бог с ним. Ну, вот это первый парадокс. Человек не глупый, голосует, да, потому что Женя, вот, и все вот эти женщины за 65, потому что вот нравится там, то есть, это первый парадокс. Второе, объяснить, я пошел на марш несогласных, я высказал таким образом свою гражданскую позицию. Дочка, третий курс института, она даже вообще-то, она покрутила пальцем у виска, говорит, ты что, с ума сошел, куда ты тащишься, елки-палки. Мне кажется, должно быть наоборот, это она должна была пойти, а я должен был, так сказать, сидеть на диване с бутылкой пива. Вот объясните, почему так происходит, спасибо.
Михаил, вы хотите, пожалуйста?
Да, давайте я на первый вопрос отвечу. Почему у нас так выбирают? На самом деле известный феномен, да, я часто иногда встречаюсь, например, там, с девушками какими-то общаюсь, они говорят, вот мы, там очень нравится Путин, он такой классный, вообще хороший дядька, вообще очень красивый, ну, вот, такой спортивный. Вот. И я ему все время говорю, тогда, ну, давайте тогда вообще Диму Билана президентом выбирать, там, вообще полмира будет просто этот, в восторге вот, такого президента. Вот, люди этого не понимают. А на самом деле в мире такая же тенденция есть. Вот, что люди голосуют за людей, да, вот во Франции. Публиковали в журнале фотографии с Эголен Рояль в бикини, да, сразу рейтинг раз на 10% вверх. Вот, но проблема и различие нашей системы там, с французской, допустим, она состоит в том, что там существует некая система выстроена управления государством, которая, по большому счету, мало зависит от конкретного человека. То есть, там, даже если откровенно идет против власти, да, всегда будет система сдержек, противовесов, каких-то помощников, вот, которые не позволят системе укатиться совсем уже в пропасть. Да. В России как раз все завязано на одном человеке, то есть на самом верху. Вот. Если он там более-менее соображающий человек, да, то он может там как-то управлять. Да. Если вдруг получается так, что этот человек оказывается идиотом, вот, а система выбора власти в России такова, вот, ну, там настолько узкий круг выбираешь, что так вполне может случиться, вот, то вся система летит к чертовой матери, и никто совершенно не сможет остановить. Вот, абсолютно никто. Вот, получается такое самодурство. Вот. А почему, собственно, выбирают? Это абсолютно нормальное явление вот, по личным качествам, когда выбирают.
Роман Семенович.
Ну, я хочу напомнить, что очень хорошие президенты из актеров получились, правда, и губернаторы хорошие. На мой взгляд, это не факт, что если человек катается на коньках, он не может управлять государством. Может быть, и может, да. Но вот мне кажется, что я 12 или 13 числа был в Финляндии. Там тоже прошли парламентские выборы, да, и мне рассказала женщина, которая нас принимала, рассказала о таком факте. Она, значит, встала утром дома, да, и ей мальчик, ее сын, сказал, что ты должна идти голосовать. Мальчик, который сам не голосовал, но он сказал, ты должна идти голосовать, да. Ну, я должен сказать, что очень много заботы о детях проявляет государство и очень много делает для того, чтобы процветало государство. И это заметно каждому гражданину. И тогда вся семья, как бы конструкция семьи, строится таким образом, что она поддерживает тот политический процесс, который приводит к таким удачным решениям в обществе. Да? Тогда все начинают. Здесь очень важно, на мой взгляд, вот некое такое понимание того, что действия власти направлены на то, чтобы всем стало лучше, спокойнее и доброжелательнее жизни и так далее. Вот если такое будет, то мне кажется, что будет и у нас такая ситуация, при которой не будем задавать вопрос, там, фигурист или не фигурист, там, не будем выяснять, кто у него и что, будем знать одно, что вот эти люди, которые пришли к власти, они в целом обеспечивают некие достоинства, достояние определенной семьи и так далее. Вот мне кажется, здесь вот этот момент очень важен. Важен диалог власти с людьми и направленность на решение общих целей. Если это достигается, решаются все вопросы.
А второй вопрос нашего слушателя, который сказал, что почему моя дочь не пошла на марш несогласных, а как бы по идее должно быть наоборот, это очень связано с вашим только что, то, что вы сказали.
Угу. Вот давайте тогда я, поскольку я все-таки социолог, я скажу о марше несогласных. Совершенно нормальное как бы явление для общества, да, современного демократического общества. Мне кажется, что этот марш несогласных, он отразил одну интересную тенденцию. Это консолидация оппозиции, вот особенно внесистемной оппозиции. когда начинается общая угроза, возникает единодушие, да? Но внутри этой конструкции, да, при дальнейшем развитии политического процесса могут произойти расхождения, как бы, да, и все начнут идентифицировать себя по-разному. Вот мне кажется, молодежь, значительная часть молодежи не видит природы конфликта сегодняшнего, вот для некоторых течений, да, она не настроена на эту волну, она не получает от этих людей сигнала, что на выходе. Вот я говорю, что есть вот большевизм, но большевизм для многих через семьи это потеря родных и близких и так далее. У нас каждая третья семья имеет людей, которые репрессированы, понимаете? И для многих молодежных для многих людей из молодежной среды вот неприемлемы некоторые вещи, да? Вот по нашим данным, вот этот марш, он при всей абсолютно важности для политики страны и города, да, он все-таки отражает только факт консолидации. Он не выполнил функцию притяжения молодежи. Но вот в одной части это может быть важно сказать, что для молодежи, которой характерны такие вот действия яркие, такие провокативные такие, да, если она попадает в поле вот этого движения, да, оно может вот мобилизовываться, да. Но если нет вот этого поля, нет физического единства, то для молодежи это не очень внятное течение, не очень понятно, что для молодежи-то они дают. Мне кажется, вот...
Михаил Павлович.
Я думаю, дело в том, о чем вот мы говорили в самом начале. То есть молодежь, она не лежит в оппозиционной плоскости, но она не лежит и в проправительственной плоскости. Они вообще лежат вне плоскостей, так сказать, вне политики. Вот. Они просто не понимают, зачем нужны вообще любые митинги, любые шествия, любые политические высказывания. Вот. Они не пойдут и на митинг в поддержку Путина с тем же самым успехом, хотя на словах-то могут говорить, что, да, там, вот, может быть, там, Путин неплохо, да, но поддерживать его они не пойдут. Просто сегодня как бы государство и, так сказать, молодежь, да, условно молодежь, на самом деле, такой довольно, уже могут быть взрослые люди, там, 35 до 35 лет, допустим, да, сами себя обеспечивающие, они поддерживают такой вооруженный нейтралитет. То есть молодежь, в принципе, не лезет в политику, большая часть, но, в свою очередь, государство не ущемляет их интересы. То есть они ставят эксперименты над пенсионерами, это, да, монетизация льгот, а вот над студентами, допустим, студенческого возраста, людьми практически не вторгаются в жизнь.
Сергей Санкт-Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые господа. Хочу вернуться к началу вашей беседы. Вот о женщинах, которые пришли на выборы. Я житель Кировского района и как бы аналитически сам своими ногами ходил и наблюдал. Женщины были очень таким образом, значит, агитированы на выборы. Были обычно это при ЖКХ, были специальные активистки подобраны, которые ходили со списками, вручали подарки. Я не буду перечень перечислять, что в этих наборах. И под подпись, так сказать, собирали вот этот электорат женский. Основное население, серьезное, которое не голосовало, оно и не будет голосовать, потому что перед выборами вы видели всю эту выборную кампанию. То есть серьезное население просто плюнуло на это, на все. Вот. Теперь смотрите, недавно первое заседание вот этого четвертого созыва ЗАГСа, как карикатурическим образом оно прошло. То есть расставили охрану, спецоперация какая-то. А вот яблочники молодцы вышли, они тут разыскивали депутатов вот этих вот, футболистов, там, этих фигуристов и так далее. В общем, бред полный. По поводу марша. Был на марше, все наблюдал, все смотрел. Хочу сказать такую вещь. Людям немножко напомнили в Санкт-Петербурге, что Санкт-Петербург является вообще-то колыбелью революции. Колыбелью всех вот этих репрессивных коммунистических изысков, да? И в городе прям вот запах стоит вот этого серого дома на Литейном, но он очень хорошо чувствуется в последнее время, понимаете? Но скоро народ немножечко по-другому себя поведет. Вот такое у меня мнение.
Сергей, скажите, если бы не эти подарки, как вы считаете, женщины бы не пошли?
Нет, конечно. Это была очень спланированная акция. Я был сам в 502-й школе, где Оксана Дмитриева, значит, училась, она там голосовала. У меня есть знакомые люди, которые непосредственно этим занимались. То есть это я говорю как свидетель и очевидец. И это было очень массовое явление, вот этой агитации. И, конечно, это был женский электорат, как вы говорите, пенсионерки и так далее, и так далее, и так далее. Потому что серьезное население, во-первых, нет смысла агитировать в таком таким образом.
И ну, понятно, Сергей, да, все понятно, Сергей, да, Роман Семенович?
Ну, прежде всего, я хочу извиниться перед нашими женщинами, не считать женщин, пожилых женщин серьезным населением, это неправильно, да. Тот факт, что женщины получили подарки, это запрещено законом, это как бы подкуп избирателей, но подарки они получили наверняка, разделив в доме с детьми и с мужем, да, и мне кажется, что нельзя так говорить. Я говорил только о том, что невыражены интересы другой части общества, работающих, молодежи и так далее. Но я вовсе не говорил о том, что у нас несерьезная часть пришла и проголосовала. Это тоже очень серьезная часть. Ну вот, мне кажется, что, конечно, подкуп есть подкуп. Но вот вы знаете, какая интересная вещь? Практически результаты, которые мы получили, они, собственно говоря, были предсказаны за два с лишним месяца до этого. Да? Политическая конструкция сейчас, особенно по отношению к людям, которые голосуют из чувства долга, она, в общем-то, выстроена и она, ну, стабилизирована. И поэтому мы легко прогнозируем, что вот придет такая-то группа и все. Да? И мне кажется, что подкуп был бы, может быть, чуть больше пришло бы, подкупа нет, чуть меньше. Но, в принципе, вот эта группа постоянных и активных избирателей, она существует независимо от подкупа. Подкуп играет какую-то роль, он может немножечко прибавить процентов, да, но не более того. Так же, как вот порча бюллетеней, допустим, эта акция была, она имела, но это делали примерно 3%, которые, в принципе, не решали, результаты не давали такие, которые кардинально меняли бы итоги выборов. Мы должны понимать то, что вот мы вот таковы, какие мы сегодня есть. И вот мы должны думать о том, какими мы должны стать, да, с более общих позиций. Но сегодня мы вот такие. И, на мой взгляд, в этом смысле выборы отразили то, что есть.
Нам с Камчатки позвонил Максим, пожалуйста, мы вас слушаем.
Вот, здравствуйте. Я бы хотел высказать свое мнение. Я хожу на выборы, ну, мне 26 лет, я хожу на выборы с самого начала своего электорального возраста, то есть с 18 лет. И на все выборы я буквально хожу и голосую за тех, кого я считаю нужным. Ну, в основном за партию власти, иногда за партию ЛДПР. Но я бы хотел сказать тем людям, которые пытаются саботировать эти выборы. Вы понимаете, что выбрасывается такое количество денег. То есть вычеркивание тех самых избирательных партий, которые избираются по всем спискам, по всем областям и тому подобное, просто идет выброс денег. И часть бюллетеней просто-напросто выбраковывается. Потому что я сам работал в избирательной комиссии и знаю, что никто никогда не подкупал нас и не пытался как-то...
Ну, понятно, Максим, да. Но в Петербурге здесь ситуация объяснялась тем, что те люди, которые вычеркивали все партии, они и писали сверху «Яблоко» или другую партию, они протестовали против снятия с выборов, прежде всего, партии «Яблоко», это известно. Да, ну, Роман Семенович, что-то добавите?
Ну, я вот, если можно, о снятии. Да. Вот мы изучали эффект от снятия, да? И у меня такое мнение, что вот этот эффект, если анализировать данные, он не серьезным образом не повлиял на итог, на исход голосования. Да? Вот эти люди, которые пошли, это привычный избиратель, он уже свой выбор сделал раньше, и он проголосовал так. Вот эти снятия я сейчас не обсуждаю, на каком основании это снимали. Я говорю о электоральных последствиях. Эти снятия привели к тому, что не пришли новые слои электората. Вот для них это был плохой сигнал. И поэтому мы получили примерно тот же электорат, который мы имели и на прошлых выборах в ЗАГС. Да? Второе. Такие снятия рождают некоторые, ну, такие... в обществе такие настроения, что ли, да, особенно в среде интеллектуальной, в среде продвинутых таких политически ангажированных людей, да, эти снятия создают некоторый климат мнений. И вот этот климат мнений, он существенным образом разъедает политическую обстановку. Мне кажется, что вот если бы я был властью, да, то я бы, во-первых, понял, Вот к чему такие снятия приводят, да? То есть насколько они серьезны для политической обстановки на перспективу? Не сегодня, а на перспективу. И, может быть, отказаться тогда от этой нормы регистрации каждого из... Вот то, о чем говорил ныне уже не работающий председатель избиркома. Возможно, что следует отказаться от этой нормы. Тогда у нас не будет соблазна, но зато настроение, с которым люди будут ходить... будет совершенно иным.
Ведь не откажутся, наверное, перед выборами в Госдуму.
К чему это может привести? Хотя у меня такое есть мнение, что если это к чему-то в перспективе и приведет, то никакой-то радикализации, допустим, общественного мнения, а просто к миграции. Вот если власть, условно говоря, нарушит, продолжит нарушать вот этот нейтралитет, который вот она, в принципе, начала уже так постепенно нарушать, да, запрещая и снимая вот различные партии с выборов. Вот. И как только, допустим, в какой-то ближайшей перспективе начнутся закручиваться гайки так, чтобы молодежь, о которой мы сегодня весь сейчас говорим, это почувствует, то они же, группа, в принципе, более мобильная, и в отличие от пожилых женщин, ни к чему здесь особенно не привязаны. Просто начнут уезжать. Очередная волна эмиграции, вот и все. Они же не будут здесь этот... Зачем выступать против Путина, там, на марш не согласны? Просто уедут.
До такой степени вы считаете?
Да, запросто можно дойти вполне. Ну, как это было в Советском Союзе, в общем-то?
Роман Семенович, а вы что думаете?
Ну, я думаю, что действительно разнообразие исходов очень, очень велико. Очень многие же не желают как бы таких радикальных действий, не готовы к ним. А вот такие уходы различные, да, вполне могут быть. Например, со стороны тех, кого-то мы, строго говоря, инициируя развитие такой сложную экономику, сложную технологию, да, мы можем потерять именно эту группу. Потому что эта группа как раз вот и настроена на более либеральные, демократические, свободные как бы условия жизни. В этом смысле я согласен с Михаилом.
У нас осталось как раз 2 минуты до окончания программы. Я хотел попросить наших участников прокомментировать, буквально дать, как бы, скажем так, развернутый анализ по минутке буквально. Да, Роман Семенович, в принципе, то, о чем мы беседовали, что вас больше всего на самом деле волнует и беспокоит как социолога, как ученого?
Ну, первое и главное, на мой взгляд, проблема состоит в том, чтобы... повысить электоральную активность населения, да, и сделать так, чтобы все слои населения, ну, большинство крупных слоев населения имело свое представительство в ЗАГСе, а дальше и в Государственной Думе. Вот если будет продолжаться действовать вот эти законы, которые сейчас у нас, закон о выборах и федеральные инновации, я боюсь, что мы получим вот то, о чем мы все время здесь говорили. То есть для меня вот сложность нынешней ситуации и вообще сложность нынешней жизни, она состоит в том, что она не такая, как ее представляет сейчас властная элита. Да? Ее нужно понять, что некоторые вещи уже совершенно не работают, они не являются предложением для общества.
Спасибо, Роман Могилевский. Мне Михаил Шевчук, пожалуйста.
Я бы подытожил так. Выборы и анализ того, кто приходит на эти выборы, он показывает, что в России на самом деле уже давно существует, так сказать, другая Россия. Да? Это не та другая Россия, которую вот, пытаются создать вот, Лимонов, Каспаров, другие оппозиционеры. А это другая Россия, которую построили для себя государство, да, властную структуру. Они давно живут в своем мире и, в общем-то, к жизни людей не имеют никакого отношения. Люди это просто чувствуют и как бы живут в своем государстве, там, в другой России, в своей. Вот поэтому они не ходят на выборы, в общем-то.
Спасибо. Спасибо большое, Михаил Шевчук. Говорит Радио Свобода. Вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были корреспондент газеты «Коммерсант» в Петербурге Михаил Шевчук и научный руководитель агентства социальной информации Роман Могилевский. Мы сегодня беседовали о том, что боится власть, об итогах выборов в петербургский парламент и о многом-многом другом. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами. Напоминаем, что сегодня 23 марта в 12 часов в эфир выходит программа «Свобода в полдень». Сегодня в программе депутаты Государственной Думы требуют отставки главы Минздрав соцразвития Михаила Зурабова. В Генеральной прокуратуре может появиться новое подразделение «Следственный комитет». Мосводоканал обещает к 2015 году оснастить современным оборудованием все водопроводные станции. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15000.